Наталья Миронина. Босиком по краю моря. Есть такая категория людей – стремительные. Они мгновенно принимают решения, быстро живут, в спешке ошибаются и моментально делают обязательную работу над ошибками. Скорости их жизни многие завидуют. Их опыт интересен и поучителен, он вдохновляет. Но повторять его не рекомендуется. Для этого требуется особый склад характера. От автора. Из города к морю вели две дороги. Они тянулись к сосновым дюнам, песчаному светлому берегу и сизой воде. Она, эта стихия, могла быть и кротко журчащей, и беспощадно вздыбленной. Впервые Женя Пчелинцева увидала море в штиль, в тот момент, когда волна, словно тоненькая серебряная цепочка, тихо извивалась вдоль берега. Женя постояла на вершине дюны, вдохнула запах нагретой смолы, потом сбежала вниз, запинаясь ногами в прохладном песке. По дороге она скинула туфли и теперь, не раздумывая, ступила в воду. Вода оказалась холодной. Женя отступила. Контраст между палящим солнцем и ледяной водой был удивительным. «Да, поплавать не получится», — подумала она и устроилась на песке. Вокруг почти никого не было. Только вдалеке семья с собакой, на дюнах загорающий парень и у края моря дед, ворошащий палкой, прибитый к берегу водоросли. «Ищет янтарь», — подумала Женя. Было тихо, только слабый гул воды и крики чаек. Женя внимательно присмотрелась и заметила на горизонте кораблик. «Кто-то куда-то плывет. В новые земли, к новым людям. А я уже приехала. Теперь буду здесь жить», — вздохнула Женя и тут же себя поправила. «Постараюсь здесь жить». Жене Пчелинцевой было 28 лет. В город Дивноморск она приехала работать. Несколько месяцев назад ей позвонил руководитель ее диплома и сказал следующее. «Пчелинцева, как вы знаете, я вас терпеть не могу. И только отлично выполненная вами дипломная работа как-то примирила меня с вашей полной анархией, помноженной на невиданное упрямство и несдержанность. Редкое сочетание». Женя, все это слушая, улыбалась. Профессор Суржиков ее не любил, это верно. При этом Пчелинцева чувствовала, что в этой нелюбви было больше педагогического протеста против студенческого своеволия, а не чего-то личного. Жене даже иногда казалось, что профессору нравятся ее поступки. Он их одобряет, но не может этого показать в силу профессиональной этики. Действительно, если одобрить участие своей студентки в университетском эротическо-политическом календаре, то что же будет? Все побегут сниматься нагишом с плакатами в руках. При этом Суржиков видел, что Пчелинцева и лозунг умно себе придумала, и вид имела почти целомудренный, хотя и были на ней только высоченные шпильки. Еще Женя помнила свой доклад о деятелях французской буржуазной революции и собственные смелые рассуждения о ее влиянии на русскую интеллигенцию. «Да не было никакой такой интеллигенции», бросила тогда Женя. Нельзя считать, что мизерные проценты от всего населения крестьянской России – это интеллигенция. Ах, если бы у нас состоялась настоящая буржуазная революция. Если бы мы прошли этот путь целиком. Вот тогда была бы страна. Пчелинцева помнила, как эта ее фраза вызвала бурю эмоций у однокурсников. Кто-то стал что-то доказывать, но Женя коротко и пренебрежительно парировала, не вдаваясь в долгие объяснения. Все, что хотела, она уже сказала и была горда собой. Позднее Суржиков вызвал Женю на разговор, но, к ее удивлению, не сделал замечания по сути, а только произнес.
«Когда полемизируете, старайтесь быть вежливой. Сегодняшний диспут приобрел оттенок базара. И только благодаря вам».
«Но что с ними спорить? Они же меня даже не понимают!» — воскликнула Женя. Суржиков резко к ней повернулся.
«Ваша точка зрения? Это не открытие Америки. Очень многие так думают. Я бы сказал, что это распространенное мнение».
«Что же вы меня не остановили?» — фыркнула Женя.
«Мне надо было посмотреть, кто из слушателей выскажет что-нибудь оригинальное».
Пчелинцева осеклась. Она вдруг поняла, что интересны были не ее высказывания, а те, кто ее слушал. Она же стала просто частью исследовательского механизма, как лампочка в опытах Павлова. Расстались они с профессором Суржиковым сурово. Женя считала, что руководитель необъективно оценил ее дипломную работу. Конечно, он поставил ей отлично, но это было формальное признание, А Жене хотелось, чтобы при обсуждении Вадим Леонидович произнес что-то типа:
«Ваша точка зрения необычна, но вы меня убедили. Я не соглашался с вами, но ваши рассуждения заставили меня пересмотреть свою позицию».
Но нет, Суржиков поставил отлично, ничего не приписал, на словах ничего не сказал. Словно не было двухгодичной полемики относительно того, как глобальная интернет-сеть влияет на телевещание и каковы в этой ситуации перспективы развития обратной связи с потребителем информации. Именно так, несколько громоздко, была обозначена тема Жениной дипломной работы. Кто-то ей сказал, что тема вполне тянет на диссертацию. Пчелинцева загордилась и ждала похвалы от Суржикова. Но он, как было уже сказано, промолчал. После окончания университета Женя работала в одной из компаний, которая производила продукцию для телеканалов, документальные и просветительского толка фильмы и передачи. Работа ей нравилась, вернее, ей полюбилась свобода, которая наступила после университетской гонки. Ведь еще студенткой она подрабатывала. А учитывая, что ей надо было обязательно получать повышенную стипендию, часов в сутках не хватало. На работе появилось время для отдыха, а затем и для спокойного дополнительного заработка. Через год после начала работы Женя поняла, что карьерного роста не будет. Она как-то заглянула в университет на кафедру и, встретив там Суржикова, обмолвилась: «Ищу работу. С перспективой». Она сказала это просто так, без всякого умысла. И вот спустя много месяцев раздался этот звонок. Ее бывший преподаватель предлагал ей работу.
«Так вот, повторюсь, ваша точка зрения на многие профессиональные аспекты мне не близка. Но вы умны и умеете трудиться. А еще мой бывший выпускник нуждается в своей команде. Настоящей команде. Поэтому я рекомендовал ему вас. Мой совет – не поленитесь, поезжайте навстречу. Переговорите с ним. Вдруг это то, что вам надо. Если, конечно, еще ничего стоящего не нашли».
«Вадим Леонидович, у Пчелинцевой даже голос сел. Спасибо. Конечно, я поеду. Скажите только, куда? Адрес».
«А, адрес».
Что-то новое появилось в интонации Суржикова.
«Адрес простой. Город Дивноморск. Липовый бульвар, дом 15».
«Простите?» – растерялась Женя.
«Да-да, это не Москва. Это город Дивноморск. Когда люди называли его так, они не врали. Дивный город и прекрасное море. И край исторический. Эти земли раньше принадлежали...»
«Я знаю», — с досадой невежливо перебила его Женя. «Но это же из Москвы надо уехать».
«Боюсь, работать на местном телевидении и жить в Москве у вас не получится. А вы не представляете, как это меняет положение вещей. И еще, там создается новая структура, серьезная и перспективная в государственном масштабе. Как известно, лучше всего карьеру строить или на закате, или на рассвете. Фигурально выражаясь, понятное дело. Еще раз советую, не пренебрегайте. Там не Москва, но и жизнь там не столичная. Совсем другая. Со своими прелестями и со своими проблемами. Но там есть море».